Как правильно можно выбрать профессию? Татьяна Николаевна Прокофьева, доктор философии в области соционики, генеральный директор научно-исследовательского института соционики, сегодня в гостях у нашей программы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна Николаевна, как же вы советуете выбирать профессию и вообще ориентироваться в этом мире?
Здесь можно ориентироваться по-разному. Можно ориентироваться действительно на модные профессии, высокооплачиваемые, востребованные. Это все замечательно. При этом спектр таких профессий достаточно широк. И из них очень желательно выбрать то, что действительно подходит человеку. Мы все с детства знаем, что есть левши и правши, например. И если начинать переучивать левшу и заставлять его писать правой рукой, то ничего хорошего от этого не будет. Кроме вреда психике и травмы, это ничего не принесет. Mm-hmm. То же самое, оказывается, есть и с другими свойствами психики. Люди от своего рождения уже предрасположены к каким-то видам деятельности. И вот эту предпочтительную сферу деятельности можно определить. Она связана с его психологическим типом.
Интересно, психологические типы вы как исчисляете?
Мы определяем 16 психологических типов.
В соционике.
Это учение о психологических типах разработал Карл Густав Юнг. На данный момент он является одним из наиболее уважаемых психологов современности. Он работал в Швейцарии в начале 20 века, был последователем идей Фрейда и основателем научного направления, которое называется аналитическая психология. В него же вошло учение о психологических типах. Наблюдая людей...
И соционика это, по сути, и есть?
Да, совершенно верно. То есть, наблюдая людей в своей практике, он увидел, что люди четко делятся на типы. И эти типы определяются предпочтениями.
Неужели четко?
Четко делятся, да. То есть, точно так же, как на левшей и правшей. У каждого из нас есть две руки. Но каждый из нас, или практически каждый, знает, какая рука у него сильная. Вот такой же очень простой подход и в соционике. Определить бывает нелегко. Mm-hmm. Точно так же, как ребеночек, пока он маленький, он еще не знает, какая рука у него сильная. Но это определяется довольно быстро и в практике. Определение психологических типов у взрослых людей не так просто, потому что есть уже социальное наслоение, есть какой-то жизненный опыт, есть опыт образования и развития, когда какие-то функции у нас развивали в ущерб другим. И поэтому бывает сложновато определить за счет того, что что-то наработано, а что-то в человеке не открыто. Но если провести серьезный анализ, то это решаемая задача.
А серьезный анализ, он в чем заключается? Вы задаете какие-то вопросы, тесты?
Да, проводится интервью, проводится тестирование, проводится наблюдение за человеком в различных видах деятельности. И мы наблюдаем, что у человека наработанное, и тогда человек справляется с обычными задачами, но не справляется с нестандартными. А то, что у человека дано от природы, там даже если он этому не учился, он может применять собственное творчество. И там получается.
Интересно. Насколько я знаю, там типы у вас, вот эти 16 типов, о которых мы говорим, они такие специфические, там специфические названия.
Вы знаете, название вполне научное. Например, сенсорно-логический экстраверт. Это вполне научное название, идущее еще от Юнга. Но поскольку запомнить эти длинные названия, 16, сложно. И не запутаться в них сложно, действительно, то им даны псевдонимы. Mm-hmm. В одних системах это псевдонимы по известным личностям. В других
Там Штирлиц у вас
Да, Штирлиц, Дон Кихот, Дюма и так далее. То есть представить себе, каков был Александр Дюма, мне кажется, каждому человеку, который читал «Три мушкетера», очень даже легко. А вот запомнить, кто такой сенсорно-этический интроверт, бывает сложновато. Угу. Поэтому образное мышление мы не исключаем лишь для того, чтобы людям было легко это действительно запомнить. Или же есть названия по профессиям. Например, название «инспектор». И тоже можно себе представить, чем он отличается от гуманиста, например. Угу. Ну вот такие названия есть, но это лишь названия. Научные все-таки названия остаются тоже в силе.
Понятно. Угу. Ну, сейчас какую роль вообще соционика играет?
Вы знаете, соционика находится в стадии становления. Конечно, нельзя еще сказать, что она прямо вот заняла то место, чтобы действительно достаточно многие люди ей пользовались. Но, тем не менее, научные исследования в этой области показывают, что у соционики очень серьезные и большие перспективы, потому что мы ее можем применять и для профориентирования, которого сегодня коснулись, и для расстановки персонала, что, несомненно, важно и для руководителей, и для HR-менеджеров, и для развития способностей особенности детей, что, безусловно, важно для педагога, потому что знать, как найти подход к ребенку, как его замотивировать к учебе, как его сориентировать сразу. Распределяют сейчас классы, например, на гуманитарные, технические, да, социально-экономические и так далее. Вот это вот все очень важно, как можно раньше знать педагогу. И в этом мы помогаем в различных школах, приезжаем, проводим диагностику детей перед распределением по классам. Беседуем с родителями, беседуем с педагогами, рассказываем. Где еще очень важно знать соционику? Конечно, очень важно знать психологу, потому что обычные подходы для психолога бывают либо затруднены по времени, либо действительно бывает сложновато разобраться вот в тех хитросплетениях личности, которые есть, ну, практически у каждого человека. И Юнг по этому поводу писал, что я ни за что не хочу отказаться от этого компаса в своей психологической экспедиции по изучению психики человека. И вот мы тоже не хотим отказываться от этого компаса, потому что он помогает сориентироваться как в системе координат. Все-таки на что человеку опереться, где его поле, на котором он достигнет успеха, а где нужно подстелить соломки. Мы заранее можем это знать.
Эти типы, Татьяна Николаевна, они не меняются, вот как родился, так и всю жизнь.
Мы видим их устойчивыми. И Юнг говорил о них как об устойчивых. Исследования, являются они врожденными или вырабатываются в первые дни жизни? Нет. Но то, что у маленьких детей тип уже складывается, и где-то примерно от 2 месяцев от роду мы этот тип видим, и подрастают дети. У нас есть лонгитюдные исследования, когда мы наблюдали ребенка новорожденного, и сегодня этим детям 10-11 лет, тип не изменился. И те люди, которых мы наблюдаем длительное время, тоже у них типы остаются. Где-то были такие исследования по смене типов. Но я говорила с Григорием Романовичем Рейниным, который работал под руководством Аушера Августиновича. Это наш исследователь, создатель соционики и последователь Юнга. Они пытались проводить такие эксперименты по смене типов. Григорий Романович сказал, что это приводит к длительной затяжной депрессии, но к смене типа не приводит. Поэтому такие эксперименты, ну, я считаю, лично мое мнение, что они не нужны. Если не сказать опасно.
Ну, в общем, негуманны, по меньшей мере, да. Хотя какое-то время назад, помните, и левши пытались переучивать, и руки перевязывали к партам. Вот так, может быть, и из одного типа человека можно попытаться сделать другого, но другой вопрос, какой результат? Татьяна Николаевна, скажите, много ли сейчас к вам людей, взрослых или, может быть, молодых, обращаются именно вот с этим запросом определить профессию будущую?
Да, и как всегда, вот как после кризиса 98-го года, так и сейчас, в посткризисный период, их становится больше. Почему? Потому что взрослые люди во время кризиса очень часто понимают, что они не просто потеряли профессию, они видят, что нужно что-то изменить в своей жизни.
Они не приобрели шанс.
Да, да, совершенно. Наверное, ведь кризис – это не только опасность, но и возможность.
Да.
И они видят, что старые средства их не спасают и хотят определить для себя именно свое, именно то, что их приведет к успеху. И очень много обращаются и родители с подростками. А детишки сами реже приходят, но бывают такие случаи, что тоже старшеклассники приходят сами, и педагоги, то есть приглашают в школы. Да, это часто.
Ну, я помню, что когда я училась в школе, у нас был даже такой предмет – профориентация. И там мы тоже заполняли какие-то тесты, и нам выдавали какие-то результаты. Сложно сказать, на чем тогда это все основывалось. Но, тем не менее, тут можно говорить и об экономическом ущербе, который терпит страна по причине того, что люди неправильно выбирают профессию. То есть это не только личный какой-то провал, да? Но вот эти все провалы личностные, они складываются в большую проблему для всей страны. А вообще серьезно сейчас говорится об этой проблеме, ну, я не знаю, на уровне государства. Вы это ощущаете?
Вы знаете, ощущаем, и говорится очень серьезно. В прошлом году состоялась всероссийская конференция в Высшей школе экономики на тему профориентации. И были представители различных регионов, люди ответственные за это дело, и говорили, что действительно не хватает методик, не хватает техник, не хватает средств для профориентирования школьников, старшеклассников, студентов и уже взрослых людей, которые хотели бы уточнить свою профессиональную нишу. Мы говорили с представителями центров профориентации. Они говорят, ну хоть садись и сами разрабатывай эти методики, но для этого нет ни соответствующего образования, ни соответствующих подходов. Вот, к сожалению, это действительно проблема сейчас очень острая в стране, и я тоже согласна с тем, что выпускник, который отучился 5 лет на бюджетном отделении, и государство вложило в него какие-то средства, после этого он видит, что это просто не его, и идет работать секретарем или менеджером по продажам, или еще куда-то, но не по специальности.
Спасибо вам огромное, Прокофьева Татьяна Николаевна. Доктор философии в области соционики и генеральный директор Института соционики была сегодня в гостях программы «Завтра в мире». Мы говорили о возможностях этой науки в выборе счастливого пути и успешной карьеры. Спасибо вам большое.